Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Ольга Войцеховская. Сегодня гость нашей студии Елена Анатольевна Калинина, учитель истории в школу номер 100 города Нижний Тагил. Здравствуйте, Елена Анатольевна!
Здравствуйте, Ольга!
Приближается праздник «День России». И сегодня хотелось бы поговорить об истории появления этого праздника, а также об одной из великих личностей нашей страны – Александре Невском. Елена Анатольевна, расскажите, пожалуйста, как появился праздник «День России»?
12 июня 1990 года на Первом съезде народных депутатов РСФСР, то есть Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, был принят документ, который называется «Декларация о государственном суверенитете России». В соответствии с этим документом провозглашалась независимость российского государства в рамках Советского Союза. Ровно через год, 12 июня 1991 года, на выборах, которые проводились в РСФСР, первым президентом России был избран Борис Николаевич Ельцин. И все эти мероприятия, и принятие декларации о государственном суверенитете, и избрание первого президента России фактически означали создание нового российского государства.
А почему некоторые путают и считают, что это День независимости 12 июня отмечается?
Дело в том, что изначально этот день так и заявлялся. День независимости России, потому что первый документ, который закрепил статус этого дня, декларация о государственном суверенитете. Мы с вами знаем, что в 1990 году еще существовал Советский Союз, и ни о каком распаде государства не шла речь. Просто стремились российские власти к тому, чтобы взять больше полномочий у советских органов власти, у органов Союза Советских Социалистических Республик и таким образом проводить более ускоренные реформы. Потом с 1990 по 1991 год боролась две тенденции в развитии нашей страны. Первая тенденция была связана с тем, чтобы сохранить Советский Союз. И многие наверняка помнят, что в марте 1991 года был проведен всенародный референдум, на котором большинство участников высказались за сохранение Советского Союза. Поэтому президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев запустил так называемый «Новоогаревский процесс» для того, чтобы создать новое государство СССР как конфедерацию. Союз суверенных республик. Но это уже противоречило многим политическим силам, и ГКЧП, который был активно создан весной 1991 года, и политическим амбициям Бориса Николаевича Ельцина, который укреплял РСФСР как государство независимое. Поэтому, когда был принят акт о суверенитете, уже Россия провозглашала верховенство своего законодательства над союзным законодательством. И стал происходить так называемый парад суверенитетов по постепенному отделению России от СССР. И очень жаль, что закончилось это все в декабре 1991 года, когда 8 декабря были подписаны так называемые Беловежские соглашения о том, что три государства – Россия, Белоруссия и Украина – создают Содружество независимых государств. А потом 11 декабря была принята Алматинская декларация, где уже 11 государств присоединились к этому решению. Поэтому 25 декабря 1991 года Михаил Сергеевич Горбачев, последний президент СССР, сделал публичное обращение к народам нашего союзного государства о том, что он слагает свои полномочия. Поэтому Россия становится правопреемницей СССР и таким образом полностью обретает свою независимость. При президенте России Борисе Николаевиче Ельцине этот праздник так и назывался «День независимости». Когда был избран президентом нашей страны Владимир Путин, он переименовал этот день с Дня независимости на День России. И я думаю, что это более правильное решение, потому что это дает возможность нам еще раз вспомнить о том, как мы любим нашу родину, Россию, и понять, что да, начинается новый этап в ее развитии, но он только соединяет прошлое с нашим будущим. Поэтому вспоминаем мы в День России и те достижения, и тех людей, кто заботился о нашей России раньше, и думаем о тех, кто сегодня создает для нас благополучие и мечтает, планирует улучшить нашу жизнь в будущем.
Как отмечается этот праздник? Какие уже существуют традиции его празднования?
Мы знаем, что один из символов нашего российского государства – это российский флаг. Поэтому многие граждане сами используют флаг для празднования. Многие люди выходят на улицы, имея маленькие флажки с символикой России. Проводятся различные шествия, манифестации, посвященные этому дню. Очень хорошо, что происходит возрождение национальных традиций и русского народа, и многих других народов, живущих в нашей стране. Поэтому традиционными являются фестивали народного творчества или концерты народной самодеятельности, когда люди знакомятся не только с кулинарией разных народов, с национальными костюмами, с традициями, с языком, но и другими культурными особенностями, которые есть у каждого народа Российской Федерации.
30 мая 2020 года было 800 лет со дня рождения Александра Невского. Но в связи с коронавирусной инфекцией мероприятия проводились в основном в 2021 году. Что вы можете рассказать об этом великом полководце Александре Невском? Начнем с его детства.
Мы понимаем, что великие люди рождаются порой в семьях, в которых люди могут быть простыми. Конечно, семья Александра Невского, она не была простой. Его отец Ярослав Всеволодович тоже был князем. И матушка его Ростислава заботилась о большой многодетной семье. Сам Александр был вторым ребенком. Он уважал старшего брата Федора и заботился о младших братьях и сестрах. Поэтому опыт его проживания в семье был очень важным, потому что он знакомился с тем, как нужно уметь обслуживать себя как княжич. А была традиция, в 5 лет мальчиков княжичей переводили на мужскую половину дома и не позволяли женскому влиянию чрезвычайно оказывать влияние на мальчиков. То есть мужское начало в мальчике после 5-летнего возраста должно было возрасти. Здесь поступал Александр под влияние своего отца. И, конечно, в детстве он имел возможность слушать рассказы и общаться со своими великими дедушками, потому что первый дедушка, которого, к сожалению, он не застал, Всеволод Большое Гнездо, был создателем огромного семейства, за что он и получил такое прозвище. А второй дедушка, Мстислав Удалой, погиб в 1223 году в битве на реке Калке. И поэтому он, если и мог его видеть, то в очень маленьком возрасте. В большей степени, наверное, он слышал о том, какие замечательные были у него дедушки, и что можно пример брать не только с родителей, но и с дедушек, которые прославились замечательной деятельностью по укреплению княжества, по защите земли русской от врагов. Поэтому, конечно, перед глазами маленького Саши были люди, которые могли на него оказать самое положительное влияние.
Расскажите, пожалуйста, о начале полководческой деятельности Александра Невского.
Мы знаем, что первый раз Александр Ярославич столкнулся с противниками, когда ему было 16 лет, потому что в 1236 году его отец Ярослав Всеволодович взял его с собой для участия в походе против немецких завоевателей. Ведь попытки завоевать Северо-Западную Русь предполагались крестоносцами еще раньше, до 1240 года, когда случится знаменитая Невская битва, в которой будет руководить русским войском Александр Ярославич. И мы знаем, что вот это столкновение с немецкими завоевателями породило в юном сердце 16-летнего князя осознание того, что русскую землю надо защищать даже ценой своей жизни. И он, вот тот прием, который показал ему отец, когда он войска расположил на льду одного из озер в Полоцкой земле, потом поможет сделать правильный выбор в 1242 году в битве на ледовом побоище на Чудском озере, когда он точно такое же решение фактически примет, уже будучи взрослым полководцем. Поэтому, конечно, первые его столкновения с врагом сформировали его патриотическую позицию, осознание того, что Россия здесь должна быть бескомпромиссной, она должна защищать не только свою русскую землю, но и защищать свою религию, православие, потому что католические воинствующие ордена шведов, а потом немцев, приходили ведь не только с целью ограбить богатые города Северо-Западной Руси, Новгород и Псков, но приходили с целью навязать католицизм России, в тот момент Руси, и, естественно, вызвать у русских людей ментальные изменения. Этому позволить Александр Ярославич состояться не мог. Поэтому он все силы бросил на то, чтобы и врага разгромить, и сохранить православную веру, что потом будет высоко оценено потомками самого Александра Невского, его внуками, правнуками и, конечно же, всем русским народом, который до сих пор хранит благодарную память об этом великом полководце.
Елена Анатольевна, расскажите, пожалуйста, о том периоде, когда Александр Невский был великим князем Владимирским.
Дело в том, что в те времена, о которых мы говорим, сложилась традиция получать ярлык на княжение у хана Золотой Орды. И изначально в 1246 году Александру Невскому был передан ярлык на киевское княжение. Но Киев в те времена был городком очень уже слабым. То есть позиции Киева постепенно утрачивались как центра Руси, поэтому он даже не отправился в этот городок, Киев, на княжение и жил у себя в родовом поместье. А вот когда он получил ярлык на княжение во Владимире и стал великим владимирским князем, он осознал, что сейчас его миссия заключается в том, чтобы помочь людям Владимира Суздальского княжества возродиться к новой жизни. Поэтому он очень большие усилия предпринимал для того, чтобы наладить хорошие отношения с Золотой Ордой. Многие противники деятельности Александра Невского называют его средневековым Сталиным за его авторитаризм и считают, что это, наверное, неправильно он делал. Не нужно было с Золотой Ордой устанавливать благополучные отношения. Но он был согласен с тем, чтобы отношения между Русью и Ордой все-таки строились на определенных принципах уважения. Для чего? Для того, чтобы выполнить свою главную задачу. Дать людям возможность отстроить дома, родить детей, восстановить разрушенное нашествием хозяйство. Поэтому ради этой цели он был готов на компромисс со своими идейными противниками. Ради этого он был готов, такой сильный, волевой человек, настоящий мужчина, унизиться перед татарами. Вы даже не представляете, что ему приходилось переживать, когда он уезжал в Каракорум, столицу Монгольской империи, или в город Сарай, столицу Золотой Орды, когда ему приходилось стоять на коленях перед ханом, чтобы тот вручил ему ярлык, то есть грамоту, которая давала ему право на княжение. Поэтому, вы представляете, вот такой мощный руководитель унижался в определенной степени ради будущих поколений. Но он это даже не считал унижением, он это называл фактически смирением. Потому что если бы он не смирился, он бы своей главной цели не достиг. И потом о том, как ему было непросто, говорит такой эпизод из истории средневековой Руси. Ведь мы знаем, в городе Новгороде был поднят бунт против власти Золотой Орды. И взбунтовался один из сыновей Александра Невского, Владимир, по-моему, его звали. И было принято решение или отправить из Орды войско для подавления восстания, или самому Александру Невскому расправиться с непокорным сыном. И что сделал Невский? Невский сказал: «Сам разберусь». То есть, если бы он не смог таким волевым способом подавить восстание, город Новгород ждало бы полное разграбление со стороны ордынских баскаков. А мы знаем, что это был один из самых богатейших городов, потому что даже Батый не отважился идти на этот город в силу разных причин. Поэтому разборки состоялись. Выводы были сделаны, и Александр Невский такой железной рукой наводил порядки в тех землях, которые были ему подчинены. И, конечно, мы понимаем, что сегодня вот с высоты нашего времени, 21 века, мы легко можем оценить поступок этого человека, а в те времена ему было непросто. Поэтому нужно быть благодарным ему за то, что он сумел сам восстановиться после таких сложных событий и восстановить ту разрушенную Русь, которая ему досталась в наследство.
Как мы храним сейчас память об Александре Невском?
Вы знаете, наши предки были очень благодарны Александру Невскому, потому что Петр I, наш первый русский император, он принял историческое для него решение в новом городе Санкт-Петербурге, который был им провозглашен столицей Российской империи, должен появиться образ Александра Невского. Поэтому 30 августа 1724 года, в год трехлетия подписания Нидштадтского мирного договора после грандиозной победы России над Швецией в Северной войне, были осуществлены важные мероприятия. Прах Александра Невского был привезен из Владимира в Санкт-Петербург и была заложена Александра Невская лавра. Монастырь, который станет местом паломничества людей, которые будут приходить к Раке с мощами Александра Невского. Потом мы знаем о том, что для самого Петра I личность Александра Невского была очень важна. Он говорил, что я сам бьюсь со шведами, и мой предок Невский тоже бился. И для него эта связь была очень важна. Не случайно потом появится в российской наградной системе еще в царские времена на орден Александра Невского. Он будет возрожден в советское время, в Великую Отечественную войну, как полководческий орден. И мы ведь знаем, что, к сожалению, нет фактически ни одного портрета Александра Невского, который был написан как прижизненная персона. И как вышли из положения люди, которые работали над эскизом ордена в годы Великой Отечественной войны. Они обратились к образу актера, который в 1938 году в фильме Сергея Эйзенштейна Александр Невский Николая Черкасова сыграл главную роль князя. И художник Телятников, он взял для эскиза портрет самого Николая Константиновича Черкасова. И так был выполнен искусный эскиз, что многие люди говорили, это настоящий Невский. Естественно, специалисты, которые занимались историей средневековой Руси. И поэтому сегодня в нашей современной наградной системе имя Александра Невского сохранено. Это орден, который сохранился с царских времен, прошел через советское время и до сих пор вручается самым уважаемым и заслуженным россиянам. И, конечно, мы понимаем, что те празднования, которые состоялись, фестивали, научные конференции, викторины, классные часы и другие мероприятия, посвященные Александру Невскому, они в очередной раз проводится для того, чтобы напомнить всем, и детям, и взрослым, о величине такой, как Александр Невский. Поэтому, когда в 2008 году проводилось мероприятие, проект на канале «Россия-1», «Имя Россия», мы, россияне, проголосовали благодаря электронному голосованию за имя Александр Невский. И он из 12 самых выдающихся россиян, где и Пушкин, и Достоевский, и Петр I, и Екатерина II, и Дмитрий Менделеев, и многие другие известные люди, стал на первую позицию. Он номер один в нашем списке имени Россия.
Каков вклад Александра Невского в культуру?
Конечно же, процесс восстановления порушенных деревень и городов Владимира Суздальского княжества не обошелся без процесса строительства храмов. Поэтому мы знаем, что многие церкви были заложены в период княжения Александра Невского. И Русская Православная Церковь благодарит Александра Невского тем, что, во-первых, он канонизирован как святой князь, а во-вторых, он признан небесным покровителем сухопутных войск Российской Федерации. И мы знаем о том, что когда жизнь его стала подходить к концу, это же случилось случайно. То есть произошло случайно, потому что он был в длительной поездке, в удалении, ездил он в Монгольскую империю, и, скорее всего, там он был отравлен. Почему так плохо ему стало по пути? И почему он остановился в городе-городце, понимая, что уже сил возвращаться обратно нет? Поэтому, когда он стал осознавать, что силы его покидают таким образом, что он умирает, он принял решение для себя следующее – принять постриг под именем схимника Алексия, уйти в мир иной. То есть фактически он провел над собой такое духовное очищение. Все то, что было его заслугами, блистательные победы в Невской битве и Ледовом побоище, это возрождение Владимира Суздальского княжества и та огромная власть, которая была в его руках, все фактически было аннулировано, потому что он должен был теперь заново возрождаться в новой духовной жизни, как Алексий, как человек, который даже имя свое поменял. Вот это он для себя считал важным, потому что он, возможно, понимал, что теперь будет новый этап его жизни, духовной жизни, бестелесной, той, которая будет им осуществляться уже после смерти. Поэтому, конечно, мы видим, насколько был человек неоднозначный, насколько он был глубокий, да, в чем-то он был противоречивый, но его стремление защитить Русь, не щадя живота своего, и его умение собрать волю в кулак, даже если это решение будет означать полное осуждение со стороны других, когда могут это решение не принять близкие ему люди, вот это вызывает уважение. Поэтому мы понимаем, что такой человек, как Александр Ярославич Невский, он должен и сегодня вдохновлять людей и на трудовые подвиги, и на ратные достижения, чтобы можно было ему воздать благодарность за его воинские и трудовые, княжеские достижения. Если же говорить о том, что можно изучить о личности Александра Невского, то мы знаем, что сняты фильмы, которые ему посвящены, знаменитый фильм «Александр Невский» с великой музыкой Сергея Прокофьева, отдельно исполняется кантата «Александр Невский» в филармониях, коллективами симфонических оркестров и хором. Можно прочитать различные книги историков. Для детей появилась целая серия книг, посвященных святым. Называется эта серия «Душа России». И среди представителей наших замечательных святых есть и Александр Невский, как верный сын своей отчизны. В серии, посвященной российским князьям, царям, императорам, есть замечательная книга «Александр Невский». Поэтому о нем всегда появляются новые документы, книги, которые посвящены. Есть очень много замечательных документальных фильмов, которые были созданы каналом «Россия-1» и другими компаниями. Поэтому можно человеку, который хочет прикоснуться к личности такого великого человека, познакомиться благодаря и документальным фильмам, и книгам, и художественным произведениям.
Спасибо вам большое, Елена Анатольевна, об этом рассказе об Александре Невском. Сегодня у нас в гостях была учительница истории школы номер 100 города Нижний Тагил Елена Анатольевна Калинина. До свидания, Елена Анатольевна, всего доброго.
Всего доброго, спасибо за внимание.